Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Юрист компании «ЮКОС Москва» Светлана Бахмина признана виновной в хищениях. Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост премьера Ирака. Иордания выступила с обвинениями по адресу Хамаса. Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Бахмину обвинили в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Между тем, представитель самой компании заявил в суде, что считает претензии к Бахминой необоснованными. Обвинение настаивает на 9 годах лишения свободы для Бахминой. Ее адвокаты заявили, что будут добиваться полного оправдания. Госдума России рассматривает сегодня законопроект об амнистии, приуроченный к своему столетию. Под амнистию, как ожидается, попадут свыше 10 тысяч заключенных и людей, находящихся под следствием. В их число не войдут те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников выразил мнение, что амнистия не ухудшит криминогенные обстановки в стране.
Предложенная амнистия не осложнит криминогенную обстановку, поскольку, во-первых, это лица, которые не представляют общественной опасности в силу возраста и в силу того, что амнистия распространяется только на лиц, которые совершили незначительные преступления.
Это был Павел Крашенинников. Переговоры по кризису вокруг ядерной программы Ирана должны быть продолжены в Москве на уровне представителей стран «Большой восьмерки». Сообщения об этом появились после того, как встреча по этой проблеме в российской столице 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии завершилась безрезультатно, говорит глава МИД России Сергей Лавров.
Все участники вчерашней встречи были едины в том, что от Ирана требуются срочные конструктивные шаги в ответ на решение Совета управляющих МАГАТЭ. Условлено было продолжить в различных форматах контакты с тем, чтобы постараться донести эту мысль до иранского руководства и получить конструктивный отклик на эти призывы.
Заявил Сергей Лавров. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Против кандидатуры Джаафари представители шиитской общины столь же категорически возражают сунниты и курды. Единогласия по этому вопросу нет и среди самих шиитов. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился в США с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Китайский лидер заверил Гейтса, что его страна решительно настроена на ужесточение борьбы с пиратством в области компьютерных программ. Гейтс, в свою очередь, заявил.
Китай и Microsoft объединяет одно – вера в ключевое положение дальнейшего развития технологий. Я рад, что основные пункты 11-го по счету 5-летнего плана в Китае направлены на усиление его в качестве лидера внедрения технологических новшеств.
Сказал Билл Гейтс. В четверг в Вашингтоне пройдут переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. В числе основных тем – двустороннее экономическое сотрудничество и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Иордания сообщила, что палестинское экстремистское движение «Хамас» укрывает оружие на ее территории. В тайнике, обнаруженном на днях сотрудниками иорданских спецслужб, находились ракетные пусковые установки, взрывные устройства и автоматическое оружие. Правительство Иордании объявило, что в свете этого считают в настоящее время неуместным запланированный ранее визит в Амман министра иностранных дел палестинской автономии, члена «Хамаса» Махмуда Аз-Захара. «Хамас» назвал обвинение иорданских властей ложью в угоду Вашингтону.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если Соединенные Штаты не согласятся увеличить арендную плату, говорит президент Киргизии Курманбек Бакиев.
Кыргызстан оставляет за собой право рассмотреть возможность прекращения действия двустороннего соглашения от 4 декабря 2001 года в случае, если какие-либо обстоятельства не позволят завершить переговорный процесс до 1 июня 2006 года.
Это был Курманбек Бакиев. Сейчас США платят за базу $2 миллиона в год. Германия открывает архивы, содержащие сведения об узниках нацистских концлагерей. Об этом объявила министр юстиции ФРГ Бригитта Циприс в ходе визита в Вашингтон. Доступ к десяткам миллионов документов, включающих частные свидетельства, до сих пор был ограничен. Теперь бывшие узники и родственники жертв нацизма получат возможность узнать больше о судьбе своих близких. В центре Москвы около здания Министерства экономического развития и торговли прошла акция протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию. Акцию организовали Российский птицеводческий союз и сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. Вот что он заявил в интервью журналистам.
Вступление в ВТО не надо забывать о интересах России, потому что все те условия, которые нам сегодня выдвигают и с которыми мягко соглашаются основники Минэкономразвития, они неприемлемы для России, они приведут к полному уничтожению сельского хозяйства России.
Сказал сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. В Непале в ходе бурных столкновений между демонстрантами и полицией погибли уже 6 человек. Протесты продолжаются 2 недели. Сотни людей ранены, сотни арестованы. Оппозиция требует восстановления в стране демократии, категорически протестуя против неограниченной власти короля Гьянендры. Индия направляет в Непал специального посланника в попытке убедить монарха предпринять шаги, направленные на стабилизацию обстановки в стране. Власти Афганистана сообщили об инциденте, в ходе которого американские военнослужащие ранили 6 мирных жителей, включая женщин и детей. В сообщении говорится, что американский патруль сначала остановил машину, в которой ехали люди, а затем открыл по ней огонь. Инцидент произошел в понедельник в провинции Хост. Американское командование в Афганистане пока не комментирует этих сообщений. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Юрист компании «ЮКОС Москва» Светлана Бахмина признана виновной в хищениях. Ибрагим Аль-Джафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост премьера Ирака. Иордания выступила с обвинениями по адресу Хамаса.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация вокруг министра обороны США. Наводнение в Румынии. Фестиваль «Кинотавр». Что будет нового в этом году? Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Министр обороны США Дональд Рамсфилд отверг возможность своей отставки в ближайшее время, несмотря на жесткую критику, прежде всего за ошибки, совершенные в ходе планирования и проведения военной операции в Ираке. Рамсфилда открыто поддержал и президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Официальные лица довольно редко прямо отвечают на критику в свой адрес, звучащую из неофициальных источников. Однако Дональд Рамсфилд созвал пресс-конференцию в Пентагоне, на которой заявил, что люди, его критикующие, не хотят реформы в армии и что их взгляды совершенно не отражают реальные настроения в американском обществе. В защиту Рамсфилда выступил и президент Джордж Буш, ранее специально прервавший для этого свой пасхальный отпуск, который он проводил в резиденции в Кэмп-Дэвиде. Напомню, что критика по поводу действий Рамсфилда прозвучала со стороны отставных генералов, что случается крайне редко в Соединенных Штатах, где среди военных не принято открыто ставить под сомнение решения, принимаемые министром обороны. Крайне сложными остаются и отношения Дональда Рамсфилда с прессой, которую он обвинял в преувеличении масштабов кровопролития в Ираке, что, по его мнению, только усугубляет ситуацию в стране. При этом министр отмечал, что речь идет не о случайных ошибках в сообщениях о числе жертв того или иного теракта, а о целенаправленных действиях, цель которых – разочаровать тех, кто надеется на успех американской политики в Ираке. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Дональд Рамсфилд любит и умеет общаться с журналистами. На пресс-конференции в Пентагоне во вторник министру обороны пришлось защищать самого себя. На вопрос, уйдет ли он в отставку после публичной критики со стороны 6 бывших высокопоставленных подчиненных, азартно подхваченную прессой, Рамсфилд ответил коротким «нет». Затем в течение 10 минут он перечислял все, что было сделано под его руководством. От соглашения с Россией по снижению уровня вооружений до усиления роли спецподразделений и сокращения числа военных баз за рубежом. Каждое решение, по его словам, сопровождалось острыми дискуссиями. Разногласия в Пентагоне были всегда, сказал Рамсфелд. Он припомнил, как еще 30 лет назад, будучи министром обороны в кабинете президента Джеральда Форда, решал, какими будут двигатель и вооружение нового танка М1. И тогда непримиримых оппонентов тоже хватало. Тогдашние участники дебатов были хорошими людьми, но при разнице во взглядах кому-то надо принимать решение. Этим человеком является министр обороны, назначенный избранным народом президентом и утвержденный Сенатом. И когда ты принимаешь решение, ты неизбежно делаешь выбор, который может кому-то прийти не по душе. Вместе с тем, Рамсфелд не стал глубоко обсуждать ту часть звучащей сегодня критики, которая касается его якобы неверных стратегических решений и степени эффективности планирования послевоенного периода в Ираке. Пресс-конференция главы Пентагона прошла вскоре после того, как Джордж Буш публично подтвердил, что полностью одобряет его деятельность на этом посту. Президент заявил, что хочет пресечь все домыслы об отставке Рамсфелда. Нетрудно понять, что я это делаю, потому что на карту поставлена репутация человека. Еще в пятницу я заявил, что не одобряю слухи относительно Дона Рамсфелда. Он замечательно работает, и я всячески его поддерживаю. Вынужденный отвечать тем, кто упрекает его в игнорировании авторитетного мнения бывших высших военных чинов, Буш напомнил, что он верховный главнокомандующий, и последнее слово за ним. Я выслушиваю все мнения, но мое является решающим. Рамсфелд не только осуществляет военную реформу, но и помогает нам успешно вести битву с террором. Я решительно доверяю ему. Я слышу мнение и вижу все эти домыслы в печати, но что лучше, решаю я. Для Дона Рамсфелда лучше остаться министром обороны. В понедельник газета Wall Street Journal напечатала письмо четверых американских генералов, ответ критикам Дональда Рамсфелда. Авторы письма считают, что недовольство нескольких высокопоставленных отставников в целом не отражает отношение к Рамсфелду 1 400 000 нынешних американских военнослужащих и 7 000 отставных генералов и офицеров, которые уважают, понимают и одобряют американскую традицию подчинения вооруженных сил, гражданскому контролю и управлению.
Прокомментировать ситуацию мой нью-йоркский коллега Ян Рунов попросил Кристофера Пребла, сотрудника института Кейта, бывшего морского офицера, участника войны в Персидском заливе. Этот военный эксперт уверен, что критика в адрес Рамсфелда, с одной стороны, реакция на допущенные им ошибки, с другой – демонстрации непоколебимости и уважения принципа гражданского контроля над американскими вооруженными силами.
За этим видны разочарование и раздражение генералов тем, как ведется война в Ираке. Критика исходит от людей, которые прослужили в вооруженных силах Соединенных Штатов 25-30 лет. Они профессионалы, хорошо знающие организацию военного дела. Они обеспокоены состоянием вооруженных сил, считают, что иракская проблема расшатывает армию, что наша военная стратегия в Ираке выбрана неправильно и что это может нехорошо обернуться для Америки. Защитники Рамсфельда говорят, что недовольство генералов было вызвано реформами, которые затеял министр обороны. Да, безусловно. Министр обороны еще до терактов 11 сентября 2001 года и до войны в Ираке говорил о необходимости реформ в вооруженных силах. Он не скрывал своих планов сократить армию, сделать упор на ее мобильность, уйти от системы, созданной в годы Холодной войны и ориентированной на защиту от Советского Союза. Я считаю, что эти планы были верными. Естественно, реформы Рамсфельда вызвали недовольство армейского чиновничества, были восприняты как покушение на давно установленный порядок. Столь открытая критика действующего министра обороны отставными генералами, да еще во время войны, подчеркивает демократичность американской системы или указывает на глубокое расхождение между армией и правительством. У нас давняя традиция гражданского контроля над армией. Ввел ее сам главнокомандующий армии и первый президент страны Джордж Вашингтон. Это очень важный и основополагающий принцип американской демократии, который внес немалый вклад в успех нашего общества. У нас, в отличие от многих других государств, армия никогда не пыталась бросить вызов гражданской политической власти. Да, можно сказать, что этот случай – проявление нашей демократии, ибо в генералах, пусть и отставных, гражданский долг оказался выше военного долга. Но суть конфликта, я думаю, в том, что две стороны обвиняют в общих ошибках друг друга.
Это был участник войны в Персидском заливе, сотрудник Института Кейта Кристофер Пребл. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
Подробнее о ситуации вокруг министра обороны США Дональда Рамсфелда, о конфликте и, в общем, можно сказать, о расколе среди американских военных по поводу деятельности Рамсфелда в должности министра обороны США слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сейчас на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Госдума России рассматривает законопроект об амнистии, приуроченный к своему столетию. Под амнистию, как ожидается, попадут более 10 тысяч заключенных и подследственных. В центре Грозного произошла перестрелка между бойцами антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранены 4 человека. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Иордания обвинила Хамас в том, что он укрывает оружие на ее территории. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. В четверг в Вашингтоне пройдут переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если США не согласятся увеличить арендную плату. В центре Москвы более 100 человек приняли участие в акции протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию. Германия открывает архивы, содержащие сведения об узниках нацистских концлагерей. В Непале в ходе столкновений между демонстрантами и полицией погибли уже 6 человек. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Итак, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
Дер Тагесшпигель о винной войне между Россией с одной стороны и Грузией Молдовой с другой. Корреспондент Эльке Виндиш. Даже в престижных московских супермаркетах, так начинается статья, винные прилавки выглядят уныло, напоминая покупателям времена дефицита. Времена советского дефицита. Там, где совсем недавно покупатель должен был сделать нелегкий выбор из всего многообразия грузинских и молдавских вин, царит зияющая пустота. В конце марта Россия ввела запрет на ввоз винной продукции из обеих бывших советских республик и решается вопрос о водке и шампанском. По утверждению главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, молдавские и грузинские производители не выполняют российские стандарты качества. Особенно Москва, особые претензии Москва предъявляет к найденным в этих винах следам пестицидов. Несмотря на то, что и европейские виноделы, их коллеги на юге России, да и специалисты в Крыму используют аналогичные ядохимикаты для защиты растений. Как и в случае с газовой войной с Украиной, наблюдатели считают, что у введенного Россией винного эмбарго могут быть политические корни. Об этом свидетельствует тот факт, что вина и ликеро-водочные изделия из мятежных регионов обеих стран не попали под обстрел. Коньяк из Приднестровья, красные вины из Абхазии и Южной Осетии. Это просто позор, ругает происходящая врач Ирина Гаврилова, которая уже несколько лет рекомендует своим пациентам с высоким давлением перейти от водки к вину. Она опасается, что из-за винной войны ее воспитательные меры потерпят крах.
Ну, Андрей, у меня такое ощущение, что этот журналист не часто бывает в винных отделах в московских магазинах, потому что огромное количество и дешевых, чилийских вин, и испанских, и французских с эпохой дефицита как-то не очень.
Нет, вы знаете, все-таки сходится. Они не очень дешевы в Москве, Кирилл.
Ну, мы обсудим эту проблему несколько позже. Давайте перейдем от вина к другой энергетической жидкости. Я имею в виду нефть. Цены на нефть бьют каждый день один за другим рекорды. Что пишут газеты?
Другая немецкая газета «Франкфуртер Руншау» о рекордных ценах на нефть, установившихся вчера, обозреватель Карл Гробе. Так высоко цена на нефть еще не поднималась. Тот, у кого есть что продать, может извлечь большую выгоду. Россия находится в двойном выигрыше. Растет цена на нефть, за ней подтягивается цена на газ. А, как известно, народное хозяйство России находится в прямой зависимости от экспорта этого сырья. Народное хозяйство подразумевает в данном случае государственную власть. Во время встречи Большой Восьмерки восьмерки, саммит, который в этом году готовит Путин, как президент страны председатель, российский президент сможет наконец расправить плечи. Скорее всего, во время встречи на высшем уровне его не станут упрекать в чеченской войне и затрагивать темы свободы слова и цивилизованного развития страны. С ним теперь надо вести себя как можно более вежливо. У него есть ресурсы, которые он применяет в качестве политического оружия. А нам, то есть Евросоюзу, да и азиатским государствам нужно это сырье, и поэтому мы делаем акцент на стратегическом партнерстве. Но российская нефтяная мощь, предупреждает обозреватель, имеет и оборотную сторону. Зависимость от нефти и доллара сводит на нет необходимые мероприятия в промышленной сфере и дифференцированную политику инвестирования. В прошлый раз, после такого нефтяного бума, Советский Союз попал как раз в такую ловушку. Ценой стала брежневская стагнация.
Ну, давайте, у нас буквально осталась минута. Какая третья тема сегодня вами заготовлена?
Австрийская Der Standard задумывалась о судьбе президентского кресла в России. Под заголовок статьи «В России ширится настроение в поддержку третьего президентского срока». То, что после Путина может прийти кандидат от безнадежно расколотой оппозиции, исключается, считает обозреватель газеты Эдуард Штейнер. Значит, кроме того, что на пост преемников называются Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, готовится и вариант изменения в Конституцию, чтобы позволить самому Путину остаться на третий срок. И то, что глава государства не один раз отказывался от последнего варианта, ни о чем не говорит, пишет журналист. Путин, благодаря средствам массовой информации, стал любимцем народа, ему доверяют достаточно постоянное число граждан, примерно 55%. А те, кто его не любит, как часть новой элиты, по меньшей мере научились жить с ним и его командой, ничего не менять, посоветовал недавно государственной власти и российский миллиардер Владимир Потанин. При этом люди охотно мирятся с утратой демократических принципов, пишет австрийская Der Standard.
Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит острая и драматичная европейская тема. На юго-востоке Европы продолжаются сильные наводнения, уже причинившие большой ущерб жителям придунайских областей нескольких стран. Прогнозы синоптиков на ближайшие дни пока неутешительны. О наводнении в Румынии Владимир Ведрашко.
Пожалуйста, приготовьтесь к эвакуации. Такие слова звучали в эти дни из громкоговорителей во многих населенных пунктах на юге Румынии, подвергшихся наводнению. Причиной бедствия стало быстрое таяние снега в горах и проливные дожди. По официальной информации румынского правительства, эвакуировать пришлось около 5000 человек. Более 600 домов оказались поврежденными, 200 разрушенными. Под угрозой исчезновения находятся еще около 150 домов. Румынское телевидение показывает кадры эвакуации крестьян и домашнего скота. 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой, не считая тех земель, которые подверглись так называемому контролируемому затоплению. Взрывотехники намеренно уничтожали некоторые водные преграды, чтобы выпустить скопившуюся воду в относительно безопасных для человека местах, прежде чем стихия собственной силой нанесет ущерб. Сообщается, что автомобильные дороги в затопленных районах повреждены на протяжении 200 километров. При этом железные дороги не затронуты наводнением. В дунайском портовом городе Браила готовятся к серьезным испытаниям. Ожидается, что в среду вечером проливные дожди могут способствовать росту уровня воды и прорыва дамбы. Здесь ведется интенсивное строительство специальных ограждений. Премьер-министр Румынии Călin Popescu-Tăriceanu сообщил, что правительство принимает меры для выплаты значительных денежных компенсаций всем пострадавшим. Он также сказал, что масштабы наводнения не дают основания называть его катастрофическим. По сообщениям румынского телевидения, глава правительства выразил разочарование тем, какие меры были приняты для защиты населенных пунктов после прошлогоднего наводнения. Очевидно, что проделанная до сих пор работа не соответствует уровню опасности. Вот почему я настоятельно предложил местным органам власти предпринять дополнительные меры, разработать новые проекты, которые позволили бы управляемому аккумулированию водных масс в тех местах, где рельеф местности затрудняет течение рек. Несмотря на то, что в некоторых местах Дуная повышение уровня воды замедлилось или прекратилось, румынские метеорологи предупреждают о том, что дожди в ближайшие дни будут продолжаться. Жителям многих придунайских селений, особенно в уезде Долж, наиболее пострадавшим от стихии, предложено оставаться в готовности к эвакуации. Речь идет по меньшей мере о 10 тысячах человек. В Румынии внимательно следят за уровнем воды в реке Тиса, важном притоке Дуная. В соседней Венгрии, в районе города Сегед, Дунай переполнен водой из Тисы, и новая высокая вода уже приближается к румынской территории. Владимир Ведрашко для Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема, впрочем, тесно связанная с международными отношениями и внешней политикой России. В Томске готовится к намеченному через неделю в городе российско-германскому саммиту. Сейчас в городе идут последние приготовления к визиту Владимира Путина и Ангелы Меркель. О том, как в городе относятся к предстоящему событию, репортаж нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Каждый день комиссия во главе с губернатором Томской области объезжает объекты предстоящего саммита. В авральном режиме идет ремонт российско-немецкого дома, где канцлер Германии будет встречаться с томскими немцами. Достраивается лютеранская кирха, красятся фасады домов на центральных улицах, кладется асфальт там, где поедет делегация. Погода подвела томичей, весь апрель холодно и идет снег. Мэр Томска предложил даже накануне саммита мыть улицы кипятком, чтобы убрать грязь и снег. Коммунальщики призывают горожан выходить на субботники, но очевидно, что убрать город за неделю не удастся, говорит заместитель губернатора Нелли Кречетова.
Все стонут, что мы не сможем показать Томск, потому что у нас на самом деле это самое некрасивое время года. Но, тем не менее, во-первых, мы уберем кое-что. А второе дело, ну что ж теперь сделаешь? В конце концов, саммит проводится не только для этого и не столько для этого. Поэтому не надо убиваться уже так на это дело. У нас есть другое, что показать, в конце концов.
Восьмой раунд переговоров на высшем уровне Россия и Германия пройдет в Томске 27 апреля. Известно, что в Томск приедет примерно 750 гостей. В составе делегации будет около 20 министров с российской и немецкой стороны. Большая бизнес-делегация, 20 VIP-персон. Это представители крупных компаний. От России приедут Дерипаска, Потанин, Чубайс, Миллер, Алекперов, Шохин. С немецкой стороны руководители крупных компаний Siemens, BASF, Knauf. Около 200 журналистов, 112 немецких и 85 российских будут освещать это событие. В рамках саммита должна пройти встреча российского и германского бизнеса. Томск будут представлять 7 наукоемких фирм. Власти региона рассчитывают на серьезные дивиденды от саммита. Нелли Кречетова.
Некоторые думают, что главная роль нашего действительно Томска заключается в том, чтобы мы все хорошо организовали. Гостиницы, рестораны, чтобы все было у нас. И все, на самом деле, уехали и забыли. Но не для того мы боролись вообще. И уже сейчас понятно, что не так это все будет. Но первая выгода может быть не от немцев даже, а от российских министров и от президента. Ведь вот если бы не было саммита, вы можете себе представить, чтобы сразу 10 российских министров одновременно приехали в Томск? Строительство в Томске центра ядерной медицины. Например, приобретение статуса инновационного университета одним из университетов, а это 500 миллионов рублей в год. Мы можем ставить вопросы перед другими министрами о дорогах. Министр будет природных ресурсов. Мы будем ставить эти вопросы и думаю, что лучше будет решаться по нашим ископаемым, по нефти, по газу. «Газпром» будет. Нас не устраивает, что мы не газифицируемся. Поэтому Томску большая будет выгода от этого. Вообще.
Оправдаются ли ожидания томских властей? Действительно ли проведение российско-германского саммита даст Томску возможность решить ряд местных проблем? Николай Воронин, политический обозреватель.
Российско-германский саммит и его проведение в Томске очень сильно преувеличен своим значением. Это событие для Томска довольно рядовое. А что значит встреча двух глав государств, нашего и иностранного? Да? Это встреча, где будут подписаны какие-то документы. Это встреча, на котором будут вестись разговоры о внешней политике России. И, собственно, к Томску это мероприятие никакого отношения напрямую не имеет. Тем не менее, если мы посмотрим выпуски новостей, такое ощущение, как будто в городе ничего, кроме подготовки к саммиту, не происходит. Глубоко убежден, что на саммите и у президента, и у членов правительства, и у членов обеих делегаций будет достаточно много работы для того, чтобы не отвлекаться на внутренние проблемы города Томска и Томской области, а заниматься международной политикой. Это во-первых. Во-вторых, и мэр, и губернатор, и другие чиновники городской и областной администрации уже также признались в том, что ни с какими внутренними томскими местными местечковыми, я бы даже сказал, вопросами лезть к главе государства не будут. Ни к главе государства, ни к министрам. Томский государственный университеты, другие университеты города Томска совершенно не уверены, что их посетит министр образования, например, Андрей Фурсинга. И, в общем, не очень понятно, чего хотят добиться от саммита и к чему такая усиленная к нему подготовка.
Российско-германского саммита в Томске ждали больше года. Но, несмотря на это, все основные работы по благоустройству ведутся в последний момент. На следующей неделе планируется даже озеленить территорию около лютеранской кирхи, куда пойдет Ангела Меркель. Если понадобится, цветы будут сажать в землю прямо в горшках. Вообще, томские власти рассчитывали на инвестиции из федерального центра. Думали, что под предлогом саммита удастся получить деньги на реконструкцию томских дорог. Но пока из Москвы не пришло ни копейки. Все работы сегодня ведутся исключительно за счет денег местных бизнесменов и областного и городского бюджетов. Вернутся ли эти деньги в регион, пока неизвестно. На этот счет в Кремле молчат. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущего Владимира Бабурина, автор книги, которая называется «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции». Автора зовут Андрей Акулов, и с ним вместе будет беседовать лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. Напомню, в 7 вечера после выпуска новостей по Москве. Повтор завтра в 4 утра. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы» и «Русский политический интернет», «Новости науки» и «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Но пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Бахмину обвинили в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Госдума России рассматривает законопроект об амнистии, приуроченный к своему столетию. Под амнистию, как ожидается, попадут более 10 тысяч заключенных и подследственных. В центре Грозного произошла перестрелка между бойцами антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранены 4 человека. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Против кандидатуры Джаафари представители шиитской общины столь же категорически возражают сунниты и курды. Иордания обвинила Хамас в том, что он укрывает оружие на ее территории. В связи с этим будет отменен визит в Амман нового министра иностранных дел палестинской автономии. Хамас назвал обвинение иорданских властей ложью в угоду Вашингтону. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. В четверг в Вашингтоне пройдут переговоры Ху Цзиньтао с президентом США Джорджем Бушем. Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если США не согласятся увеличить арендную плату. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 19 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
История на волнах свободы. Вторая половина XIX века. Первые православные в Японии. У микрофона Глеб Рар. 19 апреля 1882 года.
В июне 1860 года Иван Касаткин в возрасте 24 лет был пострижен в монахи с наречением имени Николая, рукоположен во иеромонаха. Простившись навсегда с родными в селе Березово, тогдашней Смоленской губернии, на лошадях он проделал путь через Сибирь, зазимовал в Николаевске-на-Амуре. В июне 1861 года на военном корабле «Амур» прибыл в Хакодате. Начал исполнять обязанности священника церкви при русском консульстве. Ввиду отсутствия в Хакодате духовенства других христианских исповеданий, собрал вокруг себя дружную надконфессиональную группу христиан, европейцев и американцев, всю свою энергию направил на изучение японского языка, истории, ходил на литературные собрания японской интеллигенции, слушал лучших буддийских и синтоистских проповедников. В течение 7 лет занимался по 14 часов в сутки. Осторожно начал переводить на японский язык православные богослужебные книги, а затем и священное писание. Как-то на 7-й год пребывания отца Николая в Японии к нему ворвался бывший самурай. жрец синтоистской кумирни и член тайного общества, задавшегося целью изгнать всех иностранцев из Японии, Такума Савабе. «Вас, иностранцев, всех надо перебить», — заявил вооруженный мечом Савабе. «Вы приехали шпионить, а ты знаком с христианским учением?» — спросил его отец Николай. «В интересах истины надо сначала выслушать взгляды противника, а потом уже на них возражать». Жрец заявил, что слушает. Как прошел в точности дальнейший разговор, мы не знаем. Знаем лишь, что после первой беседы Савабе зачастил к русскому священнику, начал приводить к нему своих друзей. Через год иеромонах Николай троих из них крестил. Такума Савабе стал Павлом Савабе. 12 июня 1875 года бывший жрец Павел Савабе был рукоположен в священный сан, стал первым священником зарождающейся японской церкви.
«Первые православные в Японии», — рассказывал Глеб Рар, Радио Свобода, 19 апреля 1982 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Во время посещения Института ядерной физики в Новосибирске первый вице-премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 мая научным сотрудникам Российской академии наук будет примерно в два раза повышена заработная плата. По словам Дмитрия Медведева, данное решение будет принято в самые ближайшие дни. Министр образования и науки Андрей Фурсенко подчеркнул, что это первый шаг к выполнению слов президента о том, что к 2008 году заработная плата научных сотрудников должна быть на уровне 30 тысяч рублей. В Сан-Франциско, Калифорния, проходит научная конференция, посвященная столетию землетрясения, разрушившего город 18 апреля 1906 года. Его сила составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Тогда около 3 тысяч человек погибло и 225 тысяч остались без крова. Для оценки и прогнозирования сейсмической обстановки в районе Сан-Франциско была построена трехмерная цифровая модель. Ученые пришли к выводу, что новое землетрясение неизбежно произойдет в Сан-Франциско в течение ближайших 30 лет. Его сила может составить около 7 баллов. Разрушительные последствия нового землетрясения могут многократно превзойти те, что случились 100 лет назад. По приведенным оценкам, погибнет более 5 тысяч человек. 160 тысяч зданий будет разрушено, и 500 000 жителей города останутся без крова. Будут разрушены дороги, системы водоснабжения и сотовой связи. Ученые обращают особое внимание властей и населения города на недостаточную сейсмическую устойчивость зданий в районе Сан-Франциско. Современные здания, как и 100 лет назад, не выдержат подземных толчков. Канадские и аргентинские ученые сообщили об открытии нового вида динозавров. Найденный вид является одним из крупнейших видов плотоядных ящеров. Длина взрослой особи составляла более 12 метров. Находка сделана во время раскопок в Патагонии, Аргентина. Здесь динозавры обитали около 100 миллионов лет назад. По оценкам ученых, найдены останки от 7 до 9 отдельных особей. Один из руководителей экспедиции, Филипп Кури, сказал, что найденный вид динозавров превышает по размерам крупнейшие виды плотоядных динозавров, например, тиранозавра рекс.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, кинематографическая тема. С 4 по 12 июня в Сочи пройдет 17-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». Как стало известно, участников и гостей фестиваля ждут серьезные изменения, рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Пожертвовав несколькими необязательными призами, руководство «Кинотавра» ввело новую номинацию за режиссуру и обеспечило ей финансовое подкрепление. Оно составит 25 тысяч долларов. Заодно фестиваль поменял логотип. Вместо трехногого кентаврика всюду теперь будет красоваться желтый круг. Но принципиальные позиции остаются неизменными, о чем и говорит Александр Роднянский.
Главной задачей являлось и является превратить этот бесспорно, на наш взгляд, главный национальный кинофестиваль в необходимый и очень важный инструмент отечественного кинопроцесса. Если в рамках фестиваля «Кинотавр» все, без исключения его участники, сумеют получить ответ на вопрос, что из себя представляло и представляет российское кино в 2005, то это будет очень много для тех, кто этот фестиваль организовывает. Мы ясно себе представляем фестиваль как зеркало тех процессов, которые происходят в отечественном кино. И не случайно вот появился девиз «Кинотавр» – настоящее российского кино. То есть не настоящее российское кино, а настоящее российского кино.
Главный отборщик фестиваля Ситора Алиева добавляет.
Только «Кинотавр» дает реальную возможность соревноваться картинам. И сегодня, когда уже соревнуются бюджеты, рекламные ресурсы, то есть начинаются настоящие маркетинговые войны, возможности каналов, то «Кинотавр» остается единственным местом, реально показывающим реальную ситуацию нашего киноискусства.
Для руководителей фестиваля очень важна дальнейшая судьба фильмов-участников в прокате, говорит Александр Роднянский.
В рамках фестиваля 2006 года, если и будут фильмы, показывавшиеся до начала фестиваля в прокате, то это будут фильмы, которые показывались с небольшим успехом или небольшим тиражом. И в этом смысле мы высоко ценим, как это принято говорить, доверие продюсеров. Ну, например, там, скажем, Сергея Михайловича Сельянова, который отложил прокат фильма «Балабанова мне не больно» и «Рогожкина» на, естественно, срок после «Кинотавра».
Несмотря на то, что 5 лет назад Федерация кинопродюсеров отменила право первой ночи для фестивалей класса А, то есть юридически они могут принимать в конкурс фильмы, участвовавшие в других смотрах, все продолжается как встарь. Поэтому Ситора Алиева ждет решения отборщиков из Канн в связи с фильмом «Эйфория» Ивана Вырыпаева и 977 режиссера Хамерики, а также представителей Московского фестиваля по картине Константина Лопушанского «Гадкие лебеди». Есть шанс, что они войдут в программу кино. Тавров. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в эфире Радио Свобода наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации мой коллега Андрей Шароградский.
Сайт «Телекритика.ру» откликнулся на последний выпуск передачи «Школа злословия» на НТВ, в котором участвовал социолог и переводчик Борис Дубин. Передача получилась совершенно неформатной, потому что, как отмечается в редакционной рецензии, никакого злословия не было и в помине, и никакого разделения ролей между ведущими тоже. Они просто задавали вопросы, потому что хотели получить на них ответы. Собственная рецензия представляет собой конспект того, что говорилось в передаче. Мы приводим его с некоторыми сокращениями.
Вопрос: почему не получается в России общество, где люди бы соотносились друг с другом? Ответ: русский типовой человек определяет себя через «не». Через образы врагов склонен проявлять себя через негативные чувства, нежели чем через позитивные. Например, никто не доверяет никаким институциям, но кроме президента, церкви и армии. По поводу последней уверены, что если понадобится, защитит. В великую державу входит великая армия. Ситуация войны в Афганистане и Чечне вызывает чувство, что наших бьют. Еще и потому она вкладывается в позитивный образ. А по частям, если спрашивать, ничего там нет. Вопрос: как изменилась базовая личность за 10 лет и 5? Ответ: социум. Страна состоит из разных кусочков, частей, которые могут существовать в разных временах, двигаться в разном темпе в разные стороны. Отчасти это было связано и с тем, что у нас в головах происходило. Мы научились видеть разные, не очень приятные вещи. В общем, большая часть страны не хочет свободы, ответственности не хочет, не понимает чего-то. Позитивный смысл никогда не чувствовался. Вопрос: в теперешнем состоянии только несколько процентов довольны. Есть ли возможность улучшения у остальных 85, есть ли куда им продвигаться? Ответ: сейчас общественная активность меньше, чем в начале 90-х. Нужно же, чтобы не отдельные люди преуспели, а чтобы они образовали слой, сословие, элиту, элиты, людей, имеющих заслуги и авторитет на основании этих заслуг. Тогда появится что-то вроде социальной тяги. Но если люди, заработавшие деньги, не авторитетные, а называются ворами, причем и со стороны власти, то выгоды движения невелики. велики.
Ситуация, которая сложилась сейчас в стране, чем-то напоминает эпоху застоя, полагает Борис Дубин.
Тут, мне кажется, как и в позднебрежневские времена, сошлись несколько тенденций. С одной стороны, некоторое большинство вроде бы осознало себя как большинство, ему там телевидение в этом помогло, еще всякие средства массовой информации. С другой стороны, властям удобно, чтобы это большинство было такое, вот, то есть пассивное, адаптивное, отстраненное от реального участия. И с третьей стороны, такой закат перспективизма, если хотите, или там закат утопии, закат будущего, так сказать, представление о том, куда бы дальше могла система развиваться, похоже, нет ни у кого, ну, по крайней мере, из тех более-менее громких голосов, которые раздаются там по телевизору или в газетах или еще где-то. Поэтому ситуация тоже немножко похожая на позднебрежневские времена, когда закрываем в поезде шторки, и раскачиваемся и делаем ту-ту, и уверяем себя, что вроде куда-то едем. Поэтому тут сошлось несколько разных моментов, и можно говорить о том, что ну, некоторое большинство ведет себя более или менее однообразным образом. Но его ведь задали, это большинство. Всегда есть различные меньшинства, которые ведут себя иначе. С другой стороны, ведь и власть тоже. Эти меньшинства всячески затыкают им рот и, ну, как бы сказать, вытесняют их из общественного поля.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы признал виновной юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину в финансовых махинациях. Госдума России рассматривает законопроект об амнистии, приуроченный к своему столетию. В центре Грозного произошла перестрелка между бойцами антитеррористического центра Чечни и сотрудниками ДПС. Ранены 4 человека. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Иордания обвинила Хамас в том, что он накрывает оружие на ее территории. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший с визитом в США, встретился с главой корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Правительство России подготовило проект положения о создании в стране венчурного инвестиционного фонда, объем которого в 2007 году составит до 500 миллионов долларов, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, такие фонды являются частными, однако в России он будет создан с участием государства. В целом, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, российские власти намерены увеличивать объем инвестиций в прибыльные бизнес-проекты.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз экспорта зерна с 10 до 12 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2005 по июнь 2006 года. Как сообщил заместитель министра Сергей Митин, урожай последних лет позволяет полностью удовлетворить потребности страны в зерне и сохранить экспортный потенциал. Вместе с тем, по его словам, Россия сохраняет высокую зависимость от импорта продовольствия. В 2005 году объемы поставок продуктов питания и сельхозпродукции за рубежа увеличились на четверть по сравнению с предыдущим годом, а доля импорта в продовольственных ресурсах страны достигла 33%. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев уверен, что российские производители при участии государства способны в перспективе снизить зависимость страны от зарубежных поставок.
Что позволит реализация национального проекта? Это увеличить производство молока к 2008 году на 4,5%, увеличение производства мяса на 7% и значительно увеличить реализацию товарной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подворьями.
Государственная Дума России приняла сегодня заявление, в котором поддержала принятые в стране меры по запрету ввоза спиртных напитков из Грузии и Молдавии. Таким образом, депутаты палаты согласились с мнением главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который обвиняет производителей алкоголя из этих стран в нарушении российских санитарных норм.
За этот месяц мы провели очень много исследований, порядка 5000. Где-то в 14% мы выявляем в среднем отклонения. То ли по органолептике, то ли по физхимии, то ли по другим каким-то свойствам. Но в группе товаров от именно этих двух стран эти отклонения составили почти 50 и более 50% как по физико-химическим, так и по органолептическим данным.
Задолженность населения России за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет сейчас более 90 миллиардов рублей, заявил министр регионального развития Владимир Яковлев. Сейчас в регионах страны, по его словам, органы власти проводят учет должников, которые больше 6 месяцев не платили за свое жилье с целью подготовки документов для их выселения. 36% всех частных банковских вкладов России полностью покрываются суммой страховки, установленной сейчас на уровне 100 тысяч рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его словам, если сумма возмещения вкладчикам в случае банкротства банка будет увеличена до 300 тысяч рублей, система страхования будет полностью покрывать уже от 45 до 50% всех банковских вкладов. Государственная комиссия по регулированию финансовых услуг Украины разрешила продавать на территории страны полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев российских страховых компаний. Сообщается также, что продажа российских полисов будет разрешена до тех пор, пока Россия не станет членом международной системы автострахования «Зеленая карта», которая защищает потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях вне зависимости от страны их проживания и страны регистрации транспортного средства. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor начала строительство своего второго сборочного завода в Китае, под Пекином, планируя завершить его в 2007 году. Его проектная мощность 600 тысяч автомобилей в год чуть меньше, чем выпускает сегодня российский Волжский автомобильный завод. Уже действующий завод Hyundai в Китае, также в Пекине, выпускает 300 тысяч автомобилей в год. Курс доллара к евро на международном валютном рынке снизился сегодня сразу на 40 центов. Накануне Федеральная резервная система США обнародовала некоторые детали состоявшегося в конце марта последнего заседания комитета, принимающего решение об изменении базовых процентных ставок. На нем высказывались опасения, что чрезмерное их увеличение может замедлить темпы роста американской экономики. Тем не менее, решение об очередном повышении ставок было принято тогда единогласно, и эксперты не ожидают пока, что Центральный банк США откажется от этой политики уже в самое ближайшее время, говорит главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Мы видим, что процентные ставки Америки повышаются. Сейчас ставка рефинансирования Федеральной резервной системы установила недавно на отметке 4,75. Это гораздо выше, чем в Европе, на 2,5%. Это означает, что вложение глобальных инвесторов в американскую экономику, в общем-то, выгоднее.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 57 копеек. На завтра 27.46. Евро сегодня стоит 33 рубля 77 копеек, курс на четверг 33.93. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Здесь с конца 60-х годов осуществляется проект возрождения древней фауны, описанной еще в Библии, или, если говорить языком иудаизма, в Танахе. Другими словами, животных, почти или полностью вымерших, а большей частью истребленных человеком к середине 20 века, разыскивают по всему миру и с целью возродить их популяцию в Израиле. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Проект по восстановлению библейской фауны в Израиле разделен по климатическим условиям и осуществляется в двух заповедниках Хайбар. Один из них на юге, на стыке пустыни Негев с Красным морем, а второй на севере страны, на склоне горы Кармель, у Средиземного моря. Рассказывает управляющий заповедником Хайбар Кармель Дотан. Начали с того, что обнесли ограды несколько километров кустарников и леса и стали искать, где в мире есть животные, описанные в Танахе и в записках древних путешественников, побывавших в этих краях. К примеру, лань, которая в Танахе упоминается неоднократно. Израильские зоологи нашли похожую лань сначала в Европе, но оказалось, что это европейская лань и генетически отличается от лани библейской. После долгих поисков, наконец, обнаружили искомый вид в Иране – месопотамскую лань, которая по всем признакам идеально подошла. В то время еще при Шахе у Израиля с Ираном были дипломатические отношения, и израильтяне вполне официально посетили эту страну в 1979 году, нашли заповедник, в котором разводили эту лань, но к моменту завершения сделки начались массовые волнения, вскоре переросшие в исламскую революцию. И в этой неразберихе, рискуя жизнью, израильтяне одним из последних самолетов увезли с собой 4 самки месопотамской лани. Самец, купленный впоследствии в одном из зоопарков Германии, и 4 иранки положили начало поголовьям месопотамской лани в Израиле. Этих редких животных только в заповеднике около 600 голов, еще несколько сотен выпущены на волю и успешно адаптировались. В Хайбаре для посетителей открыта лишь небольшая часть территории заповедника. Здесь можно погулять, полюбоваться на орлов и грифов в вольерах, на грациозных ланей и косуль, пасущихся на лужайках. Однако около 2/3 территории составляет закрытая зона, где осуществляется 2 этапа проекта. На первом этапе привезенных животных помещают в восстановительные загоны, где они адаптируются на новом месте. Затем на втором этапе наиболее сильные особи перемещают на огороженную территорию под открытым небом, чтобы проверить их способность жить на воле. Третий этап проходит уже вне заповедника, когда животных выпускают в дикую природу. Таким образом, в Израиль была завезена давно исчезнувшая здесь горная коза, известная в мире как кри-кри или критская горная коза. Однако, по словам Дотана, этот вид не совсем соответствует тому животному, чьи кости находили археологи в Святой Земле, и потому кри-кри живут и размножаются в заповеднике, но их не выпускают на волю, чтобы сохранить чистоту эксперимента. This wild goat was brought from Crete. Эта дикая коза была привезена с острова Крит в Средиземном море. Но туда она попала уже как одомашненная и со временем вновь одичала. Она и внешне выглядит как наша древняя коза и генетически очень к ней близка, но не в точности. Именно поэтому мы их не выпускаем на волю. Мы не идем на компромисс. Мы их содержим здесь, но не возвращаем в дикую природу. Животный мир Израиля очень богат. Возможно, сегодня он не так многообразен, как в библейские времена, но в сравнении даже с 50-ми годами здесь много изменилось к лучшему. Некогда начисто вырубленные леса вновь большей частью восстановлены. В Израиле сотни национальных парков, заповедников и заказников. Дотан похвастался одним из последних достижений своего проекта. В этом году, после 50-летнего перерыва, в Хайбаре вновь свило гнездо пара белоголовых сипов. Как описывается, более чем 50 лет назад здесь гнездились десятки белоголовых сипов. Затем, в результате развития сельского хозяйства и применения ядохимикатов, этот вид был вытеснен отсюда. И, наконец, после 20-летних попыток вернуть белоголовых сипов, в этом году на горе Кармель они успешно свели гнездо. В Израиле еще в библейские времена водился даман, зверек величиной с кролика и напоминающий по виду морскую свинку. Это животное необыкновенно интересно. Выглядит оно как грызун, но оно копытное. Правда, копытца эти мягкие, прижимая их к скалам, даман использует эффект присоски. Это позволяет ему зависать на отвесных утесах, бегать по ним с завидной ловкостью. По виду даман – родственник зайцам или кроликам, и если не знать, то угадать практически невозможно. Нет, ни зайцам, ни мышам, а слонам. По зоологической классификации связь – это правда, что называется седьмая вода на киселе, и все же даман в родстве со слонами. Так вот, благодаря стараниям израильских зоологов, а точнее в ходе развития проекта Хайбар, это удивительное животное вновь расплодилось на Святой Земле. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля, которую подготовил наш корреспондент в этой стране Равшан Гусейнов. Очень интересная, согласитесь. Завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема печальная, я бы даже сказал, драматическая. Речь пойдет о тюрьмах и о тех, кто содержится в этих тюрьмах. Ну, прежде всего, Государственная Дума России обсуждает закон об амнистии, посвященный 100-летию российского парламента, а также поговорим о, пожалуй, самом известном российском заключенном сейчас, Михаиле Ходорковском. Оставайтесь на наших волнах.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.